рассказывал о них Пугалу. Я скатал одеяло.
Нечего о них рассказывать. Жестокие, мстительные, да к тому же еще и людоеды. И помнят, что делали, когда превращаются обратно в человека. Таких надо стрелять сразу, как увидишь.
У старины проповедника порой радикальные способы борьбы с теми, кто не соответствует его идеалам. Обратился я к Пугалу и то кивнула, соглашаясь с моими словами.
— Ага, — обиделся проповедник. — Не ты ли мне рассказывал, как драпал от того, кто не соответствует моему идеалу по лавандовому полю, и только заступничество святых позволило тебе спастись?
— Это старая история. В темнолесье Ругару меня не тронули.
— Потому что ты был гостем Гуэрва и Софии, иначе бы твои обглоданные кости уже скрыло бы опавшие листва.
Смотрю, с утра ты еще более пессимистичен, чем обычно.
Я планирую оставаться в таком настроении до тех пор, пока ты не переберешься через этот чертов перевал и не окажешься в цивилизации.
Но если под цивилизацией ты понимаешь войну, которая с цепом носится по стране, шарахая по всем, кто не успел от него увернуться, то я тебя не разочарую. Скоро мы будем в этой цивилизации по самые уши.
— Ты лишь обещаешь,
— вздохнул проповедник, вытирая щеку от крови.
— Путь не близкий.
— Тогда не будем задерживаться. Я закинул собранный рюкзак на плечи и зашагал по тропе. Через несколько часов зарядил дождь, и угрюмое узкое ущелье стало еще более недружелюбным, чем обычно. Черные ели, влажные вздымающиеся вверх скалы, низкие облака, клочьями застревающие в мраморном лесу и спускающиеся мне под ноги, закрывая обзор бледным саваном туманной дымки. Дождь сонно шелестел по желтой листве кустарника, по деревьям, по капюшону моей куртки, и Пугало, которое ненавидело это явление природы, злобно косилось на небо, не в силах что-либо сделать. Река все так же грохотала на перекатах, то появляясь, то вновь исчезая за мшистыми камнями, стоило тропе в очередной раз вильнуть в сторону. Я видел бирюзовую ледниковую воду, и этот свет помогал мне не падать духом. Он говорил, что там, наверху, дождя нет, иначе бы вода давно стала грязно-бурой. Начался крутой подъем по скользкой почве, и довольно скоро я и думать забыл о чем-либо, кроме как о том, чтобы не грохнуться вниз и не переломать себе кости. Я порядком перепачкался в грязи, хватался руками за выступающие из тропы камни, подтягивался, переводил дух и лез дальше, пока не забрался в туман, ползающий по густому ельнику. Все вокруг стало не только мрачным и унылым, но и призрачным. Наша дружная троица выглядела в этой белой-серой дымке как привидение, причем Пугало, благодаря своей драной шляпе и алому мундиру, казалось самым величественным, а я, слишком уставший и продрогший, самым жалким. Проповедник, да благословят его все те святые, которых он поминает пост раз на дню, на этот раз удержался от комментариев и не стал меня доставать тем, что я полез в горы и теперь расплачиваюсь за свое решение. Подъем, в другую погоду не такой уж и трудный, занял у меня гораздо больше времени, чем я рассчитывал, почти всю светлую часть суток. Наконец я выбрался на широкую площадку и сел на камень отдохнуть.
— Высоко мы поднялись?
— поинтересовался старый пеликан. Горы скрывались в низких облаках, и у него не было возможности определить, насколько к нам приблизились вершины. — Не очень, — ответил я ему. — Видишь, вокруг растут буки. Это значит, что мы не преодолели черту леса. Когда он кончится, начнутся кустарники и камни. Луга, потом снег. Здесь нет даже половины пути. Это была всего лишь самая легкая часть подъема. Проповедник произнес богохульство, затем покумекал и буркнул.
Ганс, если он проходил здесь, должен был иметь очень вескую причину для того, чтобы забраться в такие дебри. Но я его могу понять. Вы, страж, как сумасшедшие собаки, носитесь, где придется, и желательно, чтобы было как можно более уныло и опасно. Но клирики... Не понимаю, зачем каликвицам жить в такой дыре? Построить монастырь почти под самым перевалом. Матерь Божья святая, здесь же никого, кроме них, нет. Ни паломников, ни нормальных дорог.
Насколько я знаю, от Дорчгантойна есть прямая тропа вниз, мимо зуба холода к вилочкам. Путь занимает неделю, если идти быстро. Монахи ходят там, а не здесь. А паломники им не нужны. Каликвицы — закрытый орден. Воины церкви. Им ни к чему зеваки и прочие праздно шатающиеся. В монастыре изучают церковную магию, боевую, между прочим. Я вспомнил, как брат Курвус зацепил меня своим волшебством, когда я убегал от Страк.
— И ты считаешь, что тебя-то там примут с распростертыми объятиями?
Братство никогда не ссорилось с ними. У них нет причин отказывать стражу, идущему к перевалу.
Ну-ну. Не все каликвицы могут быть такими, как брат Курвус. Как не все инквизиторы такие, как отец Март.
Мне ли этого не знать, приятель? Я вновь встал на ноги. Сегодня не собираюсь ночевать у реки. Я и так достаточно продрог. Пойдем поглядим на эти чудесные буки. Быть может, нам удастся развести костер, и пугало расскажет какую-нибудь занимательную историю. А тут только мы с тобой разговариваем.
Проповедник радостно осклабился, словно услышал какую-то великолепную шутку, а пугало равнодушно показало нам кукиш. Оно совершенно не собиралось изменять своим привычкам. Утром все стало иным. Было ясно, тепло, насколько это можно сказать про осень. Облака разошлись, открыв вершины. В буковом лесу властвовала тишина. Множество ручьев оказались забиты опавшей листвой и разлились, подтопив небольшие низинки. Деревья были зелеными из-за лишайника, который рос на их искореженных ветвистых стволах. Тропа петляла между ними, все время поднимаясь вверх по склону. Когда я, наконец, завершил подъем, на фоне пронзительно ясного голубого неба появились снежные пики, главным из которых был зуб холода.
— Святые угодники! — всплеснул руками проповедник. — Какая дьявольская красота!
Одна из высочайших вершин горного хребта стояла обособленно. Больше всего она напоминала четырехгранную пирамиду с отвесными стенами, на которых с трудом задерживался снег. Серо-красная, выщербленная, с острыми гранями, она давлела над долиной.
— Пойдем, — сказал я.
— Погоди, дай полюбоваться.
— 100 раз успеешь. Ты будешь видеть ее все следующие дни. И с каждым разом она будет казаться все выше.
— А Монте-Роза?
— Мы пока еще слишком низко. Ее закрывает вон та, похожая на трезубец гора. Нам придется залезть на ее гребень, туда, где кончается лес. Оттуда ты увидишь Монте-Розу. А если повезет, то и монастырь.
Проповедник прикинул на глаз расстояние и застонал. Путника мы увидели, когда поднимались параллельно слетающей вниз горной речке, гораздо более узкой, чем прежняя, но не менее громкой. Человек в бело-коричневом плаще паломника отдыхал на большом плоском камне. Под ногами у него лежала котомка, у ног прямой дорожный посох, крепкий и надежный. С таким легко можно идти в гору и отбиться от разбойника, если умеешь, конечно. Мужчина был цыганом. Смуглое лицо, темные глаза, густые брови и усы, курчавые волосы с большим количеством седины, крестообразный шрам на правой скуле.
яркий, белый, заметно издалека. Такие отметины я знал. Подобным образом клеймили цыган в Вольском королевстве, считая людьми второго сорта. Обычно за этим следовала смерть, и чаще всего она оказывалась нелегкой. Шука рассказывал, что у его отца был точно такой же шрам, и смерти он избежал только чудом, успев вовремя покинуть страну, где через несколько дней после его бегства началась кровавая резня, в которой перебили почти 20 000 из его народа.
«Цыган!» — проворчал проповедник. «В последнее время тебе везет на их племя. Тот, с которым ты встречался в прошлый раз, ткнул тебя кинжалом. Этот, возможно, огреет посохом. Гляди в оба!»
Паломник чистил куриное яйцо и, даже заметив меня, не оставил своего занятия. Его узловатые пальцы продолжали снимать скорлупу, тогда как карие глаза неотрывно следили за мной.